Дорогие друзья, здравствуйте. Урок мы начинаем с вами из большого общего цикла «Еврейское поведение». И маленький цикл, цикл в цикле, сегодня будет называться цикл в цикле «Еврейская скромность». Сегодня будем говорить о скромности, мы о ней говорили уже много. Ну, так нужно же нам много скромности, да, правильно? Поэтому это очень важная тема. Сейчас мы увидим, насколько она важна, я надеюсь. Итак, у нас сегодня недельный раздел «Тазрия», и урок называется «Еврейская скромность». То есть скромность бывает разная. Сегодня будем говорить о еврейской. В книге «Дворим» написано следующие вещи. В общем, в 12 главе, второй стих. Причем книга «Дворим»? Книги «Ваикра». Ну ладно, написано, когда женщина зачнет и родит мальчика, ребенка мужского пола, то вот что нужно делать, и идут правила и законы. Раши на эту тему, прям тут же, на этот стих, на этот пасук написал. Дело в том, что человек создан после животных и птиц, вернее, даже так скажем, не создан. Он так написал. Вот этот текст Торы о человеке, о его рождении, создании, да, если женщина родит мальчика, и, а потом девочку, потом написано, после мальчика написано. Бывает, что девочку рожают раньше, случается. Так вот, это место идет после Турат Хаим, после описания Торой животных. Конец предыдущего недельного раздела был посвящен кашруту, какие животные есть и что можно есть, а что нельзя есть, какие есть и что можно есть, да? На самом деле, это описание животного мира тех времен, а заодно той эпохи, эпохи праотцев наших, и заодно было написано еще и правило, закон, не просто описание, мы занимаемся не просто натурфилософией, ботаникой и геологией, мы еще занимаемся законами, Тора – это книга законов. Так вот, сначала идет вот это описание животного мира, а потом люди, а потом уже идет, если женщина родит мальчика. Хотя надо было бы так, сначала нужно писать о людях, вот же какие законы бывают в случае рождения мальчика, девочки, а потом, а вот каких животных кушаете, все должно быть в порядку. Так вот, Тор Раши написал, что о человеке написано после того, как сказано про животных. Почему? Потому что таков порядок и создания. Сначала были созданы в 6 дней творения, создан животный мир в частности, а потом человек. И в Таилим написано, есть такое место, Таилим, я переводил в свое время книгу Таилим, все 150 его глав, или их глав, да? Есть такое тяжелое место в 139 главе, 2-5 стих. «Ахор векедем цартани». И как переводить трудно? Все зависит от контекста этой главы. Ахор – это после, в кедом и раньше. После – то, что раньше, после то, – то, что до этого, то, что после этого, то, что до этого. Ты меня создал. Цартани. То есть, известен я тебе и до моих действий, и после моих действий. Я для тебя не представляю никакой тайны. Ты Всевышний мой Создатель. И в то же время… Есть несколько трактовок этого стиха, и мудрецы сказали, после и до, да, что это означает? И если человек заслуживает, ну, награды, если он достаивается мазаке, то говорят ему, ты создан перед всеми живущими, ради тебя весь мир создан, ты выше всех. Ну, человек, Адам. А если нет, если он плохо себя ведет, недостойно, он не заслуживает награды с неба, то ему говорят, ты создан даже после комара. Комар как животное, как существующее, нечто животное, как живое существо, создан раньше человека. То есть, ты создан после всех живущих, всех остальных живущих, ты ниже всех. То есть, высота человека в духовном плане, животные все на одном уровне, а его высота зависит от чего? Здравствуйте, Зайф из Львова. Я вас приветствую. И в вашем лице евреев у Львова. Очень хороший город, замечательный. Удачи вам, успехов в вашему городу, в вашей стране сейчас. Отсюда следует, что вот этот уровень человека зависит от его поведения. И определяется он уже в нашем стихе. А именно, ты перед животными или ты после животных, после всех живущих, выше ты их или ниже? И Раши добавляет, это для того, чтобы человек не вознесся над созданиями. Это вещь непростая, неочевидная, значит, возноситься над чем-то, испытывать гордость. Мировая цивилизация, в частности, в своем западном варианте, нынешнем современном формате Запада, западной цивилизации, как раз переполнена вот этой гордостью человека за то, что он сделал, гордостью за свои труды. И это идет от древних греков. И мы это прекрасно понимаем, потому что сами мы из европейской с вами цивилизации. И сказать, что еврейская цивилизация устроена немножко по-другому. Вот это вот, почему и назван вот этот момент назван скромность еврейской. Вот об этом сегодня и поговорим. Что у нас здесь еще есть? Человеку не надо возноситься над созданиями. Не надо думать ему, что он правит всем миром. Тоже очень непростая вещь. На эту тему можно давать уроки. И очень много. Почему? Потому что вообще править нужно самим собой. И менять самого себя. Не надо ждать милости от собственных качеств. Наше дело их улучшить. А Ария, ничего? Хорошее определение. Да, так вот лучше. Не надо ждать милости от природы, это не годится. А вот не надо ждать милости от собственных качеств, что они сами улучшатся. Вот именно это и важно. Их надо самому ими управлять. То есть, не нужно править всем миром, и не надо идти на поводу у своего сердца. Вот еще один важный момент, о котором говорится в сегодняшнем недельном разделе. Почему на поводу у своего сердца? Потому что можно далеко зайти, а выйти потом будет очень трудно. Так или иначе, мы сегодня говорим о гордости, или то, что в русском языке называется гордыней. Термин не часто употребляется, и он, у него есть некоторая христианская коннотация. Это не совсем то, что понимается под еврейским термином гава. Гава – это слово гове, высокий. Взгляд на всех остальных, на людей и на весь этот мир сверху вниз. Это вот гава считается пагубным качеством, и вот на эту тему мы будем говорить. Продолжаем. Значит, вот эта вот гордыня, гава, как говорят наши мудрецы, у нас недельный раздел Тазре, и вообще здесь же рассказывается о царат, о болезни, так называемой проказе, которая выражается в язвах, в пятнах, в волдырях, в пузырях, в чем только не выражается, на коже человека, и все это видят. Такая была раньше физико-духовная болезнь. Ты совершал ошибки на духовном уровне, а нет другой духовности, кроме как отношения между людьми. Это наш тезис, один из лейтмотивов мусара, еврейского мусара. В этом и заключается духовность, быть на особом отношении со Всевышним, который просит, заставляет, требует от меня, чтобы я любил других людей, не его, а других людей. О нем не надо забывать, потому что нужно слушать его команды. Так вот, вот это вот духовное поведение, слабое духовное, со знаком минус, выражается в том, что физика, тело, она изменяет человеку, она становится, тело становится больным, болезненным, и появляются признаки неприятные на коже. И так вот, одна из причин царат – это гордыня. На самом деле есть несколько вещей царут. Айн – это завистливость, лашон гара – все об этом знают. Плохие высказывания о евреях. Лашон ара – это особый случай правды. Ложь сама по себе запрещена. Правды, я говорю правду о другом человеке, и надо бы ее не говорить, потому что она не плодотворна, она не нужна. Она только приведет к ссорам и скандалам. Почему? Потому что я сейчас оговариваю другого человека, а можно этого было бы и не делать. случае, когда я оговариваю его для исправления, как многие сами себе убеждают, я специально изучаю, в каких случаях это можно делать, в каких нельзя и так далее. Но в общем случае совершенно нельзя это делать, нельзя судить о другом человеке плохо. Так вот, лашон ара приводит к царат. Так произошло с Мирьям в пустыне. И в то же время зависть к чужим поступкам, к чужому добру, в любом своем проявлении, тоже приводит к гордыне. Есть еще и зависть, и что еще у нас? А, и гава. И гава – это называется и гордость, то, что мы сегодня изучаем. Сказано в трактат Сота, где там, пятый лист, первая страница, там так сказано, что горделивый человек, гафтан на иврите, рано или поздно упадет, осрамится, будет плохо, и все увидят, что это плохо. Что такое осрамиться? Мало того, что ему будет плохо, плохо ему будет от того, что все увидели его, его падение. И там сказано, потому что царат – это, вот я говорил, волдыри и пузыри на теле. Это то, что позорит человека. Почему позорит? В каком случае? Ну, нельзя же смеяться над человеком, у которого на коже что-то вышло, он мучается. Нет. Но в Торе сказано о том, что человек, который заболел этой болезнью, должен выйти был из стана, Механе, из того лагеря, где жили все евреи, он защищается, этот лагерь защищается, и должен был уйти 7 дней пребывать в пустыне, в одиночестве, бодет. И это называется, что поведение его само по себе говорило уже о том, что он как бы опозорен. Опозоренному человеку хочется скрыться с глаз. А Тора говорит, вот ты пускай скроется с глаз. Как бы он к этому не относился, как бы мы к нему не относились, мы не будем говорить, а вот видите, у меня пятна пошли на теле. Наверное, плохо говорил. Другого человека на языке, как называется, типун, да, язычка возникла. Мы говорим ему, ну вот ты плохо говорил, и поэтому о других людях, лашон ара, поэтому тебя Всевышний наказывает. Все не так, не надо торопиться никого ругать, обзывать, выводить на чистую воду. Это очень нехорошо. Но мы знаем, что если у нас это случится, возможно, что именно так оно и произошло. И не дай Бог нам смеяться над другими людьми. Так вот, что продолжается в трактате Сота? Там так было сказано. Как очищались от этой, вот, от этой болезни царат? Как это делали? Что нужно делать? Что делал Мецор? Там так было сказано. В самой Торе сказано. Надо... Он обревал голову, бороду и брови. Потом он что делал? Потом он уходил в пустыню, а потом он возвращался. Вот тогда я обревал, кстати, возвращаясь. И делал некоторую операцию, которую я чуть ниже расскажу. Такая простецкая, очень простая операция, но тоже много что в нем можно узнать из этой операции. Так иначе, Клейкар написал, что голову, бороду и брови нужно было снять. Почему голову – это голова, волосы с головы – это гава. То есть, ты выше всех якобы. Вот и сбрей свои волосы. Борода вокруг рта вместе с усами, рот – это лашон гара. А брови – ну, это завистливый глаз. То есть, обозначается, Клейкар написал, обозначается все, из-за чего… Нарушив вот эти законы, ты получил свою болезнь. Раби Хаим Виталь, великий каббалист, жил у нас тут в Цфате, у нас это в Израиле, а в Израиле, честно говоря, сказал, что гаава, вот эта гордыня, корень всех грехов и нарушений, которые человек может совершить. Что бы он ни совершил, мы можем узнать, что в конечном счете мы будем искать причину причины, потом причину этой причины и так далее. То мы выйдем на гава, на гордость, тщеславие и так далее, самолюбие. Это всегда так будет. Так сказал Раби Хаим Виталь. И от себя могу добавить, что есть самые распространенные виды гаева, гава, да, такого типа, когда человек хвалится, неважно, говорит словами, как правило, словами говорит, или испытывает это ощущение гордости, это похвальба. За что? Он обладает какой-то вещью. Например, позвал своих друзей и показываю, какая замечательная яхта. У меня здесь побольше их, какой я крутой, называется по-русски, да? Вот это вот называется гаава, гордыня. Человек может хвалиться также своими качествами. Неважно, есть они у него или нет, он хвалится ими. Ты зачем меня обманываешь, сын мой? Вот я, например, терпеть не могу ложь. Видите, сейчас он взял и похвалился. О, он сказал о себе, какой он. В назидательных целях, в хороших, воспитательных. Но это даже можно оставить, причем, потому что лучше бы этого не делать, потому что нельзя добиться хорошей вещи путем нарушения. А это гаева, это гаава, и он гаафтан. Он показан самого себе, какой он хороший. Все, что есть в человеке, все его способности, сейчас придумаем способности, все способности, он не может сказать, а я вот за то, что вот что делаю я. Вот, например, я сижу и смотрю на нашего техника. Он вышел, поэтому он не слышит. Ну, предположим, что он здесь сидит. Он пошел кашлять. Вот он может прийти и сказать, он техник великолепный совершенно. А за то, что смотрите, как я все оборудовал, как у меня все блестит, сияет и работает, слава богу, безотказно. Может ли он такое сказать? Ну, наверное, может, мы ему сделаем замечание, но я был бы техником, я бы такое не сказал. Почему? Потому что неосторожное высказывание. Почему? Потому что если у меня есть способность все делать аккуратно, то это называется на иврите еки, да? Все лежит аккуратненько, сделано вовремя, заранее я прихожу за 5 минут до начала, а если не за полчаса, как вот мне по инструкции нужно быть за полчаса до урока, а я приду за 35 минут. Вот есть такие люди. Это что? Это у него способность такая, которая дана ему сверху. Темперамент, многие свойства человека, ум человека – это подарок сверху. Такой у него IQ. Сейчас приду и скажу, а я вот очень неплохой лектор. Вот знать, что не знаю. Да еще посмотрю на других лекторов и еще скажу. Ну, есть, наверное, Facebook, я все знаю. И там есть какие-то статьи, высказывания, там есть лайки. Есть такие, такая вещь, лайк. Так вот, у меня этих лайков больше, чем у моего соседа по этому Фейсбуку. А поэтому, смотрите, как здорово. Это я так, вот такой лектор замечательный. Ко мне народу приходит больше. Меня любит. А как хорошо, когда они говорят, ой, раб такой-то, раб Плони, да? Вы нам жизнь перевернули, мы хотим на ваши уроки ходить. И как мне приятно становится. Чистая гава. Если у меня есть способности, например, брать то, что я учил, и доносить до учеников, до слушателей, то эта способность, может быть, я и развил, но дали-то мне эту способность с неба. Я получил подарок. И вот если бы я ее не развивал, она полезна для евреев. Если бы я ее держал в туне, она никому не нужна, убрал бы я ее в сторону, вот за это бы я отвечал. Как сказал в свое время Анна Циф, величайший ученый Рав Берлин, он сказал, что однажды меня, если бы я не написал эту книгу, не написал по некоторым обстоятельствам, был бы я портным, например, был такой риск в его жизни, и спросили бы на небе, слушай, Рав Берлин, как там обращается, интересно, Заль, да? Даже не могу сказать, Шалита, на небе разговор идет. Зихрано Левраха. Прям так ему говорят. А где твоя книга? А то говорит, какая книга? Я портной, я не знал, что я должен был написать. Так вот, в этом все и не дело. Человеку, если он не написал, с него спросится. А если написал, его не наградят. Он не должен был это написать. Как меня не награждать за то, что я дышу этим воздухом? Я так сделан. Мозги мои, умения... Вот именно в таком направлении видеть, моя логика, моя способность говорить, схватывать русский язык и говорить понятно, не делая очень много ошибок. И говоря иногда даже с употреблением придаточных предложений, что очень сложно на самом деле, поверьте мне, это не просто так и говорить без остановок, вот как я сейчас в эту секунду. Так это не моя способность, это способность, данная мне Всевышним. Я теперь буду говорить, вот какой я. Это полное безобразие, поэтому хвалить себя за это совершенно нельзя. Так же, как и нечего хвалить других за это. Но ему приятно будет, я ему похвалю, какой ты умный. Или вот друг, ой, какой у меня замечательный друг есть, Эфраим. Он такой хороший друг, так с ним удобно и хорошо дружить. Ну, так он и должен быть таким. Это тот плюс, это все, что сказать о другого человека, смотрите, он не вор. Как хорошо с ним, он не ворует. Человек и должен быть добрым и приятным. Так или иначе, мы сегодня будем говорить о гаава. Я еще даже не начал эту тему. Так или иначе, еще сказано про Гава, что она, хотите вы или не хотите, уменьшает что? Оператор написал, что он уже покашлял и пришел. Здравствуйте, оператор. Что она уменьшает веру в Творца. Кто сделал тшуву и хочет приближаться к Всевышнему, хочет соблюдать заповеди, хочет учить Тору, должен знать, что наличие в нем вот этого тщеславия, выпячивания самого себя и умение смотреть на людей сверху вниз, на любых людей, например, на нерелигиозных евреев, а вы не соблюдаете, а я соблюдаю, или даже на неевреев, смотрите, я еврей, а вы не еврей, или, как человек говорит, ой, я какой еврей, у меня и мама, и папа евреи, а у вас только мамы, ну, если попались ему мамы, или прабабушки, как он может так говорить, как он даже может так думать, если это не его заслуга, я правильно говорю, все объясняю правильно, так вот, веру в Творца Гава уменьшает, почему, потому что Гава – это не что иное, как любовь к самому себе, а раз так, то каждому дан объем и любви, и отношение к Всевышнему. И если я в этом объеме занимаю, ну, 5% из 100 самим собой, и говорю, вот какой я замечательный, то получается, что к Всевышнему я на 95% полон любви. И это не просто так, потому что если не любить Всевышнего, а любить что-то вне его, это называется идолопоклонство. На 5% я идолопоклонник. Что я сделал сейчас? И я поклоняюсь самому себе. А это уже двоебожие, не дай Бог. Всевышний есть, и я еще есть. Человек. В общем, сейчас мы еще над этим поговорим. Чем больше человеке Торы, тем больше в нем скромность. Так считается, полагается. А если он гордится, к нему не подступишь, и каждый раз думаешь, ой, как бы вот не попасть под раздачу, если такое есть выражение, к нему нельзя подступиться, то его лучше не осуждать и говорить, ой, какой гафтан. Почему? Потому что на самом деле простая обычная вещь. Русскоязычный человек, да, пережиток советского прошлого, он не виноват. Так нас многие, этому нас многие научили. Снова повторяю, если меня научили, я себе должен это искоренять. Если другого научили, моего собеседника, который говорит со мной по-русски, то я ему прощу. Общее правило. Боремся со своей гордыней, а не с чужой. То есть, даже не стоит делать никому замечаний, если мы не учителя этого человека. Если я учитель, и ко мне пришел, вот я правильно себя вел или неправильно, и я вдруг увидал, что корень всего этого неудачного проекта, который мне сейчас предлагается, именно то, что человек посмотрел сверху вниз на других людей, я ему об этом скажу. Но он ко мне сам пришел, чтобы услышать обо всем об этом. Итак, есть еще одно интересное правило. Чем больше в человеке нескромности, тем виднее его недостатки. Нескромность, она обнаруживается сразу, она проявляет все. Можете проверить, между прочим. Рассказ про Бешта, зачинатель, что? Хасидута, хасидизма. Он старался отделиться всегда от людей. Он, отделиться. Он всегда был расположен к людям, и всегда стремился к ним, он их любил. А вот от людей гордых и заносчивых, высокомерных, он всегда отделялся. Он долго с ними не разговаривал и старался уйти. Не обижая своим уходом, кстати. И объяснял, что так написано в Ваикра, в 16 главе, про очищение переносного храма. Что там написано? Там так написано. «Атушефы там бетох туматам». Туматам должно быть. Атушев, атушев. Нужно храм очистить, осветить его, потому что он помещен, атушев, да, он живет, и там с ними, с евреями, так говорится Моше Рабейну, нашему учителю Моше, бетох туматам, внутри их нечистот, ну, как сказать, внутри их нечистых дел. Они живут здесь, а вот нужно его обособить отдельно. И это и есть состояние храма. То есть, вообще такая фраза-то ведь непростая. И объяснение есть этому. Почему? Чтобы он отделился от плохих дел человека, Всевышний. Так он сказал. Еще короче сказано, есть такое выражение. Я не могу я И он, гордый человек, так он говорит, гордость о гордом человеке, находиться в одном мире. А мир вообще один, Всевышний создал его. В одном мире или я, или он. Поэтому Бешт от них устранялся, от таких людей. У него есть объяснение. Однажды пришел к Бешту его ученик, Гаон, адмор из Сасова, и сказал, ну, все-таки интересно, ладно, хорошее выражение. Всевышний не может находиться в одном месте, как он сказал, под одной крышей. Такое выражение есть. Наидиш, что он сказал там, с человеком спесивым, человеком гордым, полным уважения к самому себе. Так сказано, ладно, а почему? Чем этот человек хуже других преступников? Есть много минусов у людей. Есть один, вот, например, видите, он не очень честный. Меня не интересует, кто какой, но Всевышний-то знает, и он же не сказал, будьте честными, потому что с человеком лживым я не могу находиться в одном мире. Не сказал. Даже с вором он так и не сказал, даже с убийцей. Ни про кого так не сказано. Только про Гафтана, человека высокомерного, в какой-то степени, он не может находиться с ним в одном мире, вместе. Там, где этот человек, там можете Тору не учить, потому что там нет шхины, потому что там Тору, вам не будет дано выучить Тору. Почему так? Что случилось? Или-или. А в остальных случаях это не сказано. Так спросил Рав Сасов, адмор из Сасова. И Бешт ответил. Дело в том, что любой грех избегает ценности, да? Отрицательное качество убегает от собственного положительного качества. Минус убегает от плюса, не отталкивается. Лень бежит от труда. Там, где труд, лень плохо, она уйдет. Или она уговорит человека трудолюбивого. Это мои все объяснения, я беру на себя их. Без гордости сказала, чтобы знать, что это не цитата от Бешта. Лень бежит от труда. Она уговорит труд, чтобы он тоже немножко поленился. Придут ко мне и скажут, ну что, в картишки сыграем? Какие картишки? Говорю я, у меня завтра экзамены по функциональному анализу. Ну что страшного, у нас тоже экзамен, мы же поиграем, а потом мы разойдемся, и ты отдохни с нами. Лень заставит труд, что не работает. Ложь от правды. Он старается нивелировать правду. Ненависть от любви. И только гава. Гава, гордыня, ничего не боится. Ей все равно. Она лезет в любую щель, она никого не переделывает, ничего не делает, она проникает туда. Это уже выражение из слов Бешта. Лезет в любую дырку, использует любую возможность, чтобы прицепиться, приклеиться даже к праведнику. К праведнику, кстати, несложно приклеиться, судя по текстам, а именно праведник сделал праведное дело и говорит, о, какой я, праведное дело я сделал. Вот вам элемент гава и есть здесь. Поэтому надо сказать высокомерие, сказал Бешт, или я, или ты, другого не дано. Ну и в дополнение, поскольку есть такой еще комментатор, я взял, тут склеил все это, и так получается, сказано про красную корову. Помните, что такое красная корова, да? Это специальное такое устройство было, она обладала определенными качествами, а что она делала, снимала наказание за определенное прегрешение. Кроме тшувы, нужно было еще принести, тшува – это исправление, раскаяние, да? Надо было запустить механизм храма, в храме приносили жертвы за определенное приношение, а в частности еще и очищались, в частности, от тума. Тума – это нечистота плохих дел. В данном случае, в частности, в нашем рассказе, нужно было использовать пепел вот этой бедной, бедной убиенной красной или рыжей коровы. И при нее сказано, главное, чтобы свойство ее было, на ней нет никакого изъяна, мума, потому что на ней не было ярма. Так написано, нет никакого изъяна. Но если было ярмо, ведь никакого изъяна может и не быть. Нет, само наличие ярма в прошлом, она работала в прошлом, говорит о том, что на ней есть изъян. Это означает, что если было ярмо, она уже не годится для того, чтобы очищать от нечистоты в храме. Так и человек, если он был гафтан, гордец, то это вообще-то болезнь такая, что она не очень проходит, ее очень трудно убрать. Это как царат. Возникли на нашем теле пятна, волдыри, язвы, мы с трудом вылечились, но все это осталось в виде шрамов, и это может в любой момент снова дать рецидив и снова проявиться. Вот чем страшно это качество. В книге «Гиват Хатора» написан рассказ. Шел человек по дороге. Книга древняя. Шел человек по дороге, по древней дороге. И повстречался ему Ильяху Анови, пророк Ильяху. И пошли они вместе. Тот не скрывал, кто он такой. И рассказ очень простой. Это же древность, без всяких художественных образов. И повстречали они на дороге, валялась падаль какого-то мертвого животного. Падаль она, падаль. Треф, да? Трефа. Немножко было неприятный запах от этого шел, и человек зажал нос рукой. Просто жуткий смрад. С трудом можно было пройти, глаза щипало. А пророк прошел мимо, ничего не зажигал, не зажимал. А потом они встретили человека, который был насыщен, напыщен, полон любовью к самому себе. Есть такие люди, которые даже в автобус поднимаются, как будто они поднимаются на эскалаторе в собственный самолет, собственный Боинг. Сейчас они полетят, их там президент Америки ждет. Такие они, очень в высоком уровне, крутые. Каждым своим жестом, движением он показывает, какой он человек. Я не говорю это для того, чтобы мы осуждали таких людей. Пускай они так делают, пожалуйста. Не надо бы их замечать. Главное, чтобы мы так себя не вели. Так вот они такого человека встретили. Ну, встретили, проходит мимо. И Ильяху Анови зажал нос рукой. И тот его спросил, а что случилось, почему? Вообще-то вони-то большой не было, нехорошего запаха большого не было. А ответил ему, вот послушай, вот мы встретили с тобой треф, да? А ты знаешь, что? Не, он знает этот закон, конечно. Если дотронуться до нее, то нечист будешь до вечера. Раньше это была тума, времена храма, когда можно было очиститься. Сейчас лучше не трогать. Очищения у нас нет, ни красной коровы, ни храма. А он сказал, ну, очистить будешь до вечера. А тут дотронешься до этого человека, дотронешься, Нагиа, да, дотронется. Это останется на всю жизнь. Очень надолго. И долго будет в тебе, ну, пахнуть нехорошо, смердеть. Поэтому лучше оставить в стороне. Раби Хаим из Воложина. Воложинер. Он любил одного человека, одного ученика своего, за большую прилежность. Он был очень талантливый. Гаон, просто гениальный мальчик. И праведность, был праведным человеком. И когда он приезжал в Ешиву, все приезжали в Ешиву после экзаменов, после каникул, то он один из первых уроков проводил с ним наедине в отдельной комнате. А когда все различались на каникул, он тоже проводил с ним специальный урок. И так продолжалось вообще-то годами, и все знали об этом. И так было это интересно, что же за урок он дает такой особый, что он с ним учится. И однажды так написано, вообще, конечно, сказка, у меня всякое сомнение, потому что фантастика полная. Они сделали дырочку в стене, и, как написано было, и прильнули всеми ушами к этой дырочке услышать, что же там происходит. А там происходит обычный урок. И достал Хафец Хаим, Хаим из Воложина, да, Воложинер, Гемару, и говорит, вот такая-то страница, такой-то лист, такой-то трактат. Вот видишь, эти Тосафот, Тосафот – это комментарий на Гемару. Гемара – это комментарий на Мишну. Мишна – это устные законы. Объясни их мне. Он прочитал, объяснить не может. Вроде бы не тяжелый случай, что-то не складывается. Начинает объяснять – не получается. Тосафот вообще трудно учить. Почему? Потому что есть текст Талмуда, есть текст Раши, который объясняет, как правило, все, что есть написано, техническое объяснение. А внешней стороны страницы Раши всегда к корешку, а это всегда к обрезу книжки Тосафот, множественное число. Мудрецы величайшие, они комментируют то же самое и показывают самого Раши, прав он или не прав, очень часто задают ему вопросы и отвечают совсем по-другому на те же самые вопросы, которые пытался ответить Раши или ответил совсем по-другому, нежели сам Раши. Но они, что они делают? Они часто совмещают, объясняют не только вот этот кусочек, который здесь изучается, но объясняют связь этого кусочка с другими местами в Талмуде, в другом трактате, может быть, и показывают, снимают противоречия между ними. То есть для того, чтобы знать Тосафот и учить их, надо вообще-то знать, в принципе, весь Шас. Шас – это весь Талмуд. Все 20 томов Веленского издания. Поэтому это непросто. Но когда учишь не первый год, ты начинаешь уже понимать основные трактаты. То есть это можно разобрать. Вот и говорит ему Воложинер, что сегодня случилось. Это же несложный Тосафот. А потом, поскольку никого нет, Я не знаю, знал ли он, видел ли он, что у дырочек там есть уши. Он говорит, я вообще-то догадываюсь, в чем дело. Раз ты, способный человек, не можешь это прочитать, значит, тебе что-то мешает. Что тебе мешает? Слушай, не гордость ли? Я тебя понимаю, какая гордость. Вот ты же ученик, с которым руководитель ешивы уединяется перед каникулами на 40 минут урока, и ты, может быть, сверху вниз посмотрел на них, и это никуда не годится. И тот заглянул самого себя, расстроился, заплакал. И видно, что человек ужасно переживает, что именно это ему мешает освоить Тору. Повторяю, или мудрость Торы, или гаава, или гордыня. Они не совмещаются. И он расстроился, вытер слезы. Ну, говорит, еще поучим. И начал учить. И все легко ему удалось. Тут же Всевышний ему помог. Всевышний вообще помогает тем, кто учит Тору. А Тору он помогает учить, Тору хорошо учит тот, кто не отвлекается от этого мира. Отвлекается этим миром. А именно, занимается самой Торой. Лишма называется. Не то, что нет проблем экономических, физических, или, как у нас есть проблемы политического характера, да, в некоторых странах. Да вообще они везде есть. Чтобы человек учил Тору, если он начинает учить Тору, то вокруг него и мир меняется. А именно, убираются эти причины, которые его отвлекают от Торы. Он ведь не хочет отвлекаться на них, то они и отвлекаются. И убираются они от него. И поэтому и говорят, что Талмидей Хахамим приносит в мир, в этот мир, мир, шалом, в этот мир, олам. А именно, и есть, я полагаю, что евреи города Львова, Украины, Киева, Крыма, Симферополя, Севастополя начнут учить Тору, чем больше они будут учить Тору, тем больше Всевышний будет им помогать и уберет внешние волнения, внешние политические коллеги, которые мешают этому изучению. Я сейчас ведь не говорю мистические вещи, так устроен наш мир. Ну, так или иначе, это важное правило, нужно знать или мудрость, или гордыня, одно из двух, кто-то занимается изучением Торы. И еще одна вещь про Раби Хайма Воложенера. Единственное упомянутое качество Моше, так он сказал, это скромно, заметили? Ну, Шимшон был силач, Давид был песнопевец, он Тегилим сочинил, он воитель был, борец, он прогнал врагов, захватил много стран, Шломо был мирный человек, он храм построил. Там телефон нужно выключить, да? А, у каждого есть какие-то характеристики. Авраам был хесед. Хесед прям являл собой хесед. Очень хорошее, благосклонное отношение к людям. Помогал им. Исхак – гура, сила. Яков – правда. Поиск истины в Торе. А про Моше написано, напишите, что получил Тору. Всевышний, я тот, кто вывел вас из Египта. Вот его характеристика. Мы об этом молимся, мы об этом все время произносим. В Песах, который будет скоро, да, с Божьей помощью, у нас то же самое говорится. Вот его характеристика. А какая характеристика Моше? И нет, чтобы написать, Моше тот, кто получил Тору для еврейского народа. Это же явно его характеристика. Мы называем Хумаш Моше. Турат Моше, Тора Моше, через Моше мы его получили? Нет. В Торе написано только одно, что он был скромный. Самый скромный из людей. И сказано, это Хаим Воложенер рассказал, что он, сказано, господин пророков, отец мудрецов, но главное его качество – это скромность. Следовательно, именно скромность стала той причиной тому, что он стал наивысшим из всех пророков когда-нибудь, живших в будущем и в прошлом, и всех мудрецов еврейских. Раби Нихиэль из Островец, да, есть такое место Островцы, он сам про себя рассказывал, что собирает деньги на ешиву для бедняков по базарным дням. То есть не на рынок ходил, а базарные дни в каком-то местечке. Был там недельный базар, съезжались торговцы и продавали оптом, раскупали продавцы магазинов, лавок, и так они приобретали не централизованно, как сейчас, да, а вот именно таким образом приобретали товары и ходили люди, которые собирались цдаку именно в такие дни. И он собирал по базарным дням, день солнечный, хорошая погода, приехало много покупателей, и все радуются, есть прибыль большая. Он заходил к еврейским торговцам, про еврейский базар мы говорим, да, и они ему хорошие деньги давали, он собирал довольный, счастливый, возвращался домой. Но если шел дождь, дождливый, шел дождь, и мало было покупателей, и продавцы сидели в своих лавках, и к ним приходил, ну, давали они вчерашние еще деньги, и у всех было плохое настроение, и он тоже домой возвращался удрученный. И он так говорил: вот я возвращаюсь удрученный, но знаю одно, уж одну-то заповедь я уж точно выполнил на всю, все 100%, он не с гордостью говорил, просто отмечал с собой такой факт, факту, да, а именно, жаба гордыни не сжимала, не грызла мое сердце. Жаба что делает? Грызет или что он там делает? И на самом деле он сказал, змея, она, змея гордости, гордыни не сжимала мое сердце. Нету никакой гордости, уже хороший день. Раби Моше Файнштейн, ему рассказали о человеке, который обычно залезал на дерево, смешная история, на дерево человек залезает, сумасшедший совершенно, и кричал всему миру, что он Машиах. Вы не встречали таких людей, нет? А вот здесь в Израиле такие люди встречаются. А вот это в Америке случилось. Он Машиах. И он пришел освободить всех людей. Еврей, раз Машиах. Скорее всего, он был еврей. Конечно же, еврей, потому что к нему пришли и сказали об этом. Не просто сказать, вот он сумасшедший. А знаете, почему сказали? Потому что у него была жена, и надо было устраивать развод. Надо устраивать развод или нет? Есть причина для того, чтобы развестись этой женщине с этим человеком, потому что он вообще-то сумасшедший. Шоте, дурак называется. Моше Файнштейн выслушал эту историю и говорит, он вообще-то не такой уж и дурак. Ведь он же понимает, что такое Машиах. В большей степени он просто гордец. Он смотрит на всех сверху вниз. Потому что он решил, что звание Машиаха, спасителя людей, ему подходит. И гордец – это куда более печальнее, чем просто сумасшедший или даже идиот. Так сказал Раби Моше Файнштейн. Конечно, ему помочь нужно и развестись, чтобы не жить с таким плохим человеком. Машиах он. Наши политические проблемы не мешают нас, ну, слушай, этот урок. Спасибо большое. А нам они не мешают, что давать этот урок. На самом деле, это очень важно, может быть, участвовать в политике каким-то образом, хорошим, добрым случаем, в смысле, в политике своих стран, своего, того народа, в котором евреи живут. Я сейчас не говорю о случае, когда человек наполовину русский, наполовину еврей, и он хочет и там быть, и здесь, об этом я даже не говорю. Но в конечном счете быть хорошим гражданином – это же хорошая вещь, и переживать за свою страну, и желать ей хорошего, и так далее. Сейчас очень тяжелое время в славянском мире, и не участвовать нельзя. Но Тору учить нужно, и для Торы надо бы устроить мир там не для того, чтобы мир был, а для того, чтобы мы учили Тору. Вот что я хочу сказать. Это одна из тем, из сторон тем сегодняшнего урока. А теперь, как избавиться вообще от гордыни? Ой, страшный урок. Сейчас я расскажу, как. И вы сейчас просто испугаетесь. Трудно работающие правила. Есть такой мотив, как избавиться от цараат. Там делается, я уже говорил, берется определенный червленая нить, покрашенная в красный цвет, червленая даже по-русски червь, это лад, что-то сделано из червей. В общем, какая-то связь с червями есть. Эйзов – это просто трава, низкая маленькая трава. То резали птицу, брали две птицы, одну резали, шхиту делали, резали ее, брали живую птицу. Страшная история. Кровь доставали из мертвой, макали вот эту нить, эту траву и живую птицу в эту кровь. Птицу живую отпускали, окровавленную пускай летает до следующего раза. А до следующего раза не написано. А больной уходил за стан на 7 дней. А, да, что, а его еще крапили, как называется? Ну, брали в этой кровью, вот этими эзопом и червёной нитью, и пускали на него такие капельки. И он уходил на 7 дней, потом брил волосы, как мы говорили, в таком порядке, и только тогда становился чистым. Причем червёная нить, эйзов, и Хофец Хаим пишет в книге «Шмират Алашон», то есть это вообще известный случай, но он так написал, человек должен понять, что он червь и низкая трава. Это еще не значит, что нужно принижаться и быть ниже всех. Нужно быть ниже всех в том смысле, что нельзя быть хоть выше кого-нибудь. Это не самоунижение, но не отсутствие самолюбования максимальное. Пожалуйста, будьте гордыми, ходите. Это так тоже нельзя ходить, по еврейскому закону так нельзя ходить. Как узнал Ильяу Ганови с тем человеком, тот человек, который шел с ним по дороге, что мимо них прошел гордый человек. Да что он шел вот так. Если вы меня видите сейчас, а если вы слушаете меня в записи, я шел, подняв высоко нос, голову, и глядя куда-нибудь в небо, то есть показывая свое превосходство над всеми людьми, и да еще и шел большим решительным шагом Петра Первого, который идет по болотам Санкт-Петербурга. Вот он такой царь, а вы за ним не... А вы маленькие все. Бойтесь высоких людей. И низких тоже. Но сегодняшняя тема у нас другая. Так он пишет, человек Хофец Хаим, пусть поймет, что он, как этот червь и как низкая трава. Еще он пишет, вот это вот важный момент. Ну, возьмет, пускай, если он хочет вылечиться от своей гаава, он изучил это, то пускай поменяет себя. В частности, например, внешний вид, одежду. Уберет все, чем гордится внешне. И сердце тоже уберет все, чем он гордится. То есть, нельзя, он гордится тем, что он математик, нельзя ставить математику, уберет математику как гордость. Это называется «сбреет волосы». Ну, так-то написано было. Раби Хаим Каневский, Шалита, ныне здравствующий, до 120 лет, он советует, если хочет человек от этого излечиться, пусть сидит ниже всех, прям физически, везде, всюду и везде, выбирает садиться ниже всех, откажется от дорогой одежды вообще. Пусть ходит в некрасивой одежде. Я сейчас понимаю, в наше время, я сказал, что это тяжелый совет. Что это такое? Все стараются одеться хорошо. Это положено. Это шлягер 21 века, да и 20-го. Мы должны одеваться хорошо. Но, честное слово, это же будет вызов, если я не покупаю себе пиджак вот уже много лет, и, слава богу, вы не видите мои брюки. Сейчас перед Песохом нужно пойти и купить. Почему? Чтобы был мир в семье. Все домашние этого хотят. Свадьбы у нас же, женские свадьбы кончились, наших девочек. И теперь до свадьбы, да, раньше к свадьбе я покупал костюм. Придется купить хороший. Но лучше бы, конечно, это ничего не покупать, если вы нашли в себе гайву. Я не знаю, как вы, я в себе ее нашел много. Это я не с гордостью говорю. Хотя, знаете что, можно надеть плохой солдатскую шинель и гордиться этим. Помните, да, историю Печорина с Лермонтовым, одного из них, которого произвели из офицеров, за дуэль, наверное, да, еще за что-то. И он ходил, Грушевицкий это был, ходил с гордостью, он носил ее как офицер, носил даже солдатской шинелью, можно гордиться. Так вот, пусть сам себя, сказал раби Хаим Каневский, сам себя перед самим собой немножко попозорит. Это очень радикальный метод, и это помогает. Я, например, на такой не способен, но я должен был об этом сказать. Тут главное что? Увидеть себе гордыню, разглядеть ее. Много ли на такое способны? Но если да, если ты уже разглядел в себе это, то есть надежда на что? На излечение. Болезнь самая жуткая из всех, а излечение только если ты ее заметил. Почему? Потому что посмотрите на гордых людей не для того, чтобы их отметить, вот вы нехорошие люди, а для того, чтобы научиться не быть таким. Не для того, чтобы их обличать, чтобы понять, способен ли такой человек отказаться от своей гордыни, да? Способен ли он на излечение. Если не способен, то задать вопрос, а нужно взять и посмотреть. Гордецы с трудом признают в себе гордость. А я не гордый. О! Так и гордецы так говорят, а я не гордый. Может, у тебя это есть все равно? А вдруг я есть гордец? Просто не вижу. Гордый человек, высокомерный, настолько ослеплен самим собой, что он не видит в себе этого. Он замечает в чужих людях зависть, непризнание собственных талантов, что угодно. Но то, что он смотрит на них сверху вниз и говорит, кто я и кто они, у меня таланта, а у него нет. У меня заслуги, а у них нет. Это я открыл, а они не открыли. Вот какой я. Все это хвалится, даже, как мы говорили, тем, что ты дышишь, ты так сделан. Несмотря на то, что тебе это стоило большого труда проявить свои таланты, тем не менее ты проявлял. Это дар. Тебе дали начальный капитал. Это подарок. Подарок за что-то. и с какой-то надеждой на что-то. Вот это называется симан гордого человека, симан гафтан, а именно признак того, что ты гордый, не видя себе этого качества. Вот лжец видит, что он лжет, он знает об этом. Наглец видит самого себя, он даже объяснит наглость, вторая натура, или как там вторая привычка. Он сам себя оправдывает, он знает, что это есть. Даже неблагодарный человек скажет, да, я неблагодарна в данном случае. Почему? Потому что нет повода его благодарить. Я не сказал спасибо, так надо было бы сказать, но этому человеку нельзя, только именно этому. Все себя оправдывают, но не могут, но могут увидеть в конечном счете свое качество и скажут, что это вынуждено, а гордец никогда этого даже не увидит. Так или иначе, надо поискать себе гордыню. Взгляд на других. Есть ли у меня взгляд на других сверху вниз? Потому что гордыня обижает других людей. Вы слышите? Вот она обижает именно. Когда человек смотрит сверху вниз, то он обижается. А обижать нельзя. То есть, получается, когда человек обижается на него сверху вниз, посмотрели на меня, смотрит сверху вниз, у него тоже гордость. Гордость всегда тем и плоха, что она возбуждает в другом человеке гордость тоже. Как же на меня смотришь сверху вниз? Кто я такой? Кто ты такой? Так или иначе, нужно пересмотреть каждое свое новое дело, любой поступок свой. Зачем я его хочу сделать, этот поступок? Зачем я его сделал? Нет ли тут гордыни, нет ли тут желания показать самого себя, распушить свой павлиний хвост? И надо вообще посмотреть на главные цели своей жизни, может быть. У каждого человека есть некоторые установки. Есть такие люди, которые хотят оставить след на земле, оставить после себя память. Он не может пойти работать чем-то быстро. Поваром, ну, взяли и съели. Меня один человек так объяснил. Я приготовил, они съели, этого нету. Я буду писателем, это останется. Ну, так и будет лежать. То, что люди ели и получили удовольствие, и благодарят этого человека. А многие еще и пришли, сделали шоу к еврейству, пришли в ресторан, поели вкусно, а тот говорит, потому что у меня кошерная вещь, не то, что в соседнем ресторане, кошерная еда. И они заинтересовались, это шутка было сказано, и они приблизились к Торе. Смотрите, при помощи своего искусства, что он делает? Он приближает людей к Торе. А книгу, которую он написал, неизвестно о чем, так она лежит и будет пылиться. Не спешите издавать книги. Так или иначе, надо посмотреть каждое свое дело, и может быть, надо бы не стремиться к тому, что человек, я первый в этой области, я это открыл, это я открыл. Слышите, как начинается? Храм меня. Человек поклоняется храму самого себя. Он в своем храме, он еще и первый жрец. Идолопоклонство. Стоит просто делать свое дело, стоит просто делать, не искать признания. Потому что очень часто признание, поиск признания – это есть поиск чего? Гордыни, проявление гордыни. Ну, правда, есть такая вещь, как актер ищет признание, писатель. В принципе, признание для него – это что? Это рынок сбыта, и он хочет заработать деньги. Это нормальная вещь. Это Торой можно даже и приветствоваться, почему? Проноса, он кормит людей, для того, чтобы был в доме достаток, для того, чтобы можно было учить Тору. Не забудьте о хлебе насущном, да, как мы говорили, не только политика нас отвлекает, но еще и хлеб насущный нас отвлекает. Рэб Зейф, у вас очень длинный вопрос, у меня просто нету возможности его... он показывает наигранную гордость, чтобы защититься от назойливых людей, которые злоупотребляют его вниманием. Но я знаю, что человек это не гордец, просто он демонстрирует. Вот нельзя и демонстрировать. Даже имитация. Имитация гнева иногда помогает. Гнев запрещен полностью. Гордость, ну что не запрещена? Ну есть, пожалуйста, лучше бы тебе ее не было. Но имитация гордости, да это и есть гордость. Убрать назойливого посетителя, человек, который транжирит твое время, Рэб Зейф. Ну, надо найти способ другой, чтобы его не обидеть. Повторяю, гордыня, проявление гордости, да, взгляд сверху вниз, обижая другого человека, а обижать нельзя. Это установка, это краеугольный камень всего мусара. Нельзя этого делать. Так коротко ответить, можно на этом много говорить. Так или иначе, хорошо бы узнать свои качества, в частности, узнать про гордыню. Надо завести себе друзей, которые всегда с готовностью тебе расскажут про все свои качества. Это способность. Хороших друзей, плохих, неважно. Любые люди, находящиеся вблизи, обычно это расскажут. Ну, а если хороший человек, просто суперправедник, он не будет тебе рассказывать? Будет, потому что он мне будет рассказывать, просто будет стараться помочь мне. В этом есть функция друга, убрать все плохие качества. И даже если не очень прав близкий человек, я с ним просто друг детства, там с ним легко. Мы с ним вместе делаем хорошее дело. Я его люблю, у меня есть друг. Он мне иногда говорит правильные вещи, иногда неправильные. Всякое мне говорит. Если праведный человек, он мне будет помогать. Неправедный человек, я его знаю ведь, да? Что он сделает? Он, ну, например, мне завидует, не дай Бог. То это тоже это нужно использовать. Почему? Потому что нет дыма без огня. Но не надо бросаться в крайности, когда будем слушать советы друзей. Почему? Иначе можно уничтожить себе собственный талант. У тебя есть что-то. А бывают такие случаи, я не знаю, бывает, наверное, когда человек из зависти объясняет человеку, что этого таланта у него нет. Мне сегодня один человек сообщил, чтобы я больше никогда не брал ручку в руки, ну или клавиатуру, потому что я не умею писать. Я не знаю, что он меня прочел, я кое знаю, что он прочитал. Первая у меня мысль была такая: о, Чехов нашелся, он мне будет показывать, мне, великому писателю Раву Пятигорскому, что лучше мне бы ничего не писать. А потом я подумал, ну это же Гаева, значит, что-то я где-то написал нехорошо. Или просто он взял, по ходу дела, взял и сказал мне. Но есть люди, которые, может быть, и из зависти придут и скажут: слушай, Рождественский, я Евтушенко, или наоборот, да? Не пиши ты больше. Ну, что это такое? Такое безобразие писать. Так вот, лучше таким вещам нужно прислушиваться, но не значит, что нужно бросаться и все это исполнять, и свой талант зарыть под ногами. Вот предположим, что Моцарт слушал своего друга, ближайшего друга Сальери. Тот завидовал, и он взял и по совету Сальери ничего не писал. И на небе его спросили: а где твоя пассионата? Так вот, нет такого оправдания, но не может он прийти и оправдаться. Моцарт говорит: вообще-то это не мое дело, а дело Бетховена писать пассионаты. Почему? Потому что у каждого своя пассионата есть, а ты, Моцарт, ее не написал. Почему? Потому что Сальери тебе посоветовал. Ну, отвечай за себя сам. Итак, главное узнать границы своей гордыни, то есть хотя бы ее минимизировать и не приближаться к этим границам. То ничего, хороший совет. Через друзей нужно узнать, что это такое. Вот исправление от гордыни и отменяет называется гзерата мавет, смертельный приговор небес. Малахим, первая книга Малахим, глава 21. Там написано про царя Ахава, который был безобразным царем. И Всевышний послал пророка Илиягу, которым сегодня встречались. Он нос себе закрывал руками. Вот этого пророка Илиягу, когда он еще функционировал как здесь, среди живых людей, постоянно, и в качестве своей биографии личной, он послал передать царю Ахаву, что Всевышний его уничтожит за его злодеяния. Жуткие вещи им были. И сказаны были слова, в частности, знаете, какие слова были, которые все знают: и передай ему, что не будет у тебя мочащегося на стенку. Вот откуда это выражение взялось? Это из пророчества Илиягу. Твоих мертвых твоих, те, которые тебя поддерживают, люди, в городах сидят псы, а мертвых в поле расклюют хищные птицы. И все это сказал ему, и Ахав, как это услышал, и сделал он шубу полностью, разорвал одежды, мешковины накрылся, пеплом посыпался, и сделал полную шубу, и написано, и сказал Всевышний: он исправился, и не наведу я на него эти беды, ни одной беды этого не наведу, а наведу в неправление его сына на эту страну, Северное Царство. Отсюда мы знаем, что тот, кто убирает Гаава, тот даже смертельный приговор убирается на него. Не дай Бог, там была смертельная вещь какая? Вот такая-то болезнь жуткая. У него написано, и ничего от не обойдешь. Там сверху написано. В книге жизни. И сейчас это будет переводиться в книгу «Не дай Бог мертвых». И что это будет? Сделайте тшуву с гава, и что? Я не понял вопрос. Про защищать от людей своей гордыни. Что мне делать, если не могу найти другой вариант? Гордыня, защищаться от других людей по Торе, ну, не очень стоит. Подумайте на эту тему. Честное слово, нехорошо это. И если там есть это, вот, такой приговор, то он убирается. Даже он убирается. Рав Давид Шломо Гродзенский отличался своей скромностью, и поэтому он стал... Так написано в наших книгах, стал отцом великого учителя Раби Хайма озера Гродженского. Величайший человек был. Одна из этих историй, которая была, я как-то вам рассказывал, он пошел утром в синагогу и услышал, как возница, как называется, ну, владелец телеги с лошадью, ругает своего помощника, юношу, за то, что тот не купил ему дегтя вчера, а теперь ему нечем смазать оси, и нужно ждать там 9 утра, когда откроется эта лавка, а в это время клиенты все разбегутся. И он его ругал очень сильно, и тогда Рав Давид Шломо подошел к нему и сказал: я знаю, где сейчас это достать, может, я тебе принесу. Дай мне 2 гроша, я сейчас тебе принесу, потому что он шел вообще-то в синагогу. А тот говорит: я тебя не знаю, кто ты такой, ничего я тебе не дам. Тот: ну, дай мне что-нибудь на время. Тот ему взял шляпу, дал на время, да, в залог, побежал к лавочнику домой, дал ему 2 гроша, взял у него тут раввину, он дал в банке с этим дегтем, прибежал, и все, кончилась вся история. Но так это странно показалось этому лавочнику, что он пошел за ним, ради чего вдруг раввину нашему дегтя нужен с утра пораньше. И видал, что он вообще-то он бегает тут без шляпы по городу с дегтем, сообщил остальным, и все остальные заволновались, Парнаса, да, богатеи, которые поддерживали эту синагогу, эту ешиву, и сказали: что это такое, у нас раввин нашего городка ведет себя неподобающим образом, а где уважение к Торе? Он себя, так себя нельзя вести, он наносит ущерб и Торе, и званию раввинскому, и вообще хотели его вообще увольнять, и пришли к нему. И он объяснил, он сказал, что с детства страдает от заносчивости, смотрит на всех сверху вниз, это у него врожденные качества, гордости, кто вы, кто я, это всегда у него было. Так он сам себе сказал. И он все время борется с этим качеством. И тут не мог пройти мимо, чтобы не ударить наотмашь по своей гордыне. Прям точно по Раву Хайму Каневскому. Займись чем-нибудь таким вот, ну, недостойным для твоего звания, и все будет хорошо. И последняя история сегодня. Раби Исхак Айзек из Жичева. Он посетил Броды, там его никто не узнал, город Броды, и никто не пригласил его на ночлег. Всю ночь он сидел, учил Талмуд в синагоге, а утром к нему подошел Рав Шломо Клугер, увидал, кто, такой Рав большой, привел его и сказал: почему ты так себя вел? Нужно было взять и сказать, кто ты такой, потому что известное правило в Талмуде написано: там, где человека не знают, раввин, если его там не узнали в этом городе, может назвать свое имя, чтобы они увидели, что он мудрец Торы. На что Рав Исхак Айзек ответил: я объясняю эту фразу немножко иначе. Иначе, там, где его не узнают, кого его не узнают? Там, где не знают Тору, там, где не знают Торы, там нет Торы, там он может сказать, что он раввин. А я приехал в Броды, город полный учеников ешив, мудрецов. Кто я здесь такой, чтобы сказать, что я раввин? Смотрите, эта вещь очень непростая, гайва, гава, очень непростая. Она корень всех наших бед. Политических, экономических, каких угодно. Можно сидеть и учить Тору, несмотря ни на что, но будете отвлекаться до тех пор, пока вы не искорените, пока мы с вами, с Божьей помощью, не искореним себе это качество. И тогда не только еврейскому народу будет хорошо, но и всем народам мира, и украинцам, и русским, и евреям, и татаро-монголам. Всем. Так сказал нам Всевышний. Большое вам спасибо за сегодняшний урок. Всего хорошего. Шалом, шалом.